Компания «Вира М.» представляет книгу Михаила Петровича Арцебашева «Санин. Роман». «Только это нашел я, что Бог создал человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Экклезиаст. Глава первая. То самое важное в жизни время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его, и душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, как дерево в поле. Он не был дома много лет, и когда приехал, мать и сестра Лида почти не узнали его. Чертами лица, голосом, манерами он изменился мало, но в нем сказывалось что-то новое, незнакомое, что созрело внутри и осветило лицо новым выражением. Приехал он к вечеру и так спокойно вошел в комнату, как будто вышел из нее 5 минут тому назад. В его высокой, светловолосой и плечистой фигуре, спокойным и чуть-чуть в одних только уголках губ насмешливым выражением лица, не было заметно ни усталости, ни волнения. И те шумные восторги, с которыми встретили его мать и Лида, как-то сами собой улеглись. Пока он ел и пил чай, сестра сидела против него и смотрела, не сводя глаз. Она была влюблена в брата, как могут влюбляться только в отсутствующих братьев молодые экзальтированные девушки. Лида всегда представляла себе брата человеком особенным, но особенным именно той особенностью, которая с помощью книг была создана ею самою. Она хотела видеть в его жизни трагическую борьбу, страдания и одиночество непонятного великого духа. «Что ты на меня так смотришь?» — улыбаясь, спросил ее Санин. Эта внимательная улыбка при уходящем в себя взгляде спокойных глаз была постоянным выражением его лица. И странно, эта улыбка, сама по себе красивая и симпатичная, сразу не понравилась Лиде. Она показалась ей самодовольной и ничего не говорящей о страданиях и переживаемой борьбе. Лида промолчала, задумалась и, отведя глаза, стала машинально перелистывать какую-то книгу. Когда обед кончился, мать ласково и нежно погладила Санина по голове и сказала: «Ну, расскажи, как ты там жил, что делал?» «Что делал?» – переспросил Санин, улыбаясь. «Что ж, пил, ел, спал, иногда работал, иногда ничего не делал». Сначала казалось, что ему не хочется говорить о себе. Но когда мать стала расспрашивать, он, напротив, очень охотно стал рассказывать. Но почему-то чувствовалось, что совершенно безразлично, как относится к его рассказам. Он был мягок и внимателен, но в его отношениях не было интимной, выделяющей из всего мира близости родного человека, и казалось, что эти мягкость и внимательность исходят от него просто, как свет от свечи, одинаково равно на все. Они вышли на террасу в сад и сели на ступеньках. Лида примостилась ниже и отдельно и молча прислушивалась к тому, что говорит брат. Неуловимая струйка холода уже прошла в ее сердце. Острым инстинктом молодой женщины она почувствовала, что брат вовсе не то, чем она воображала его. И она стала дичиться и смущаться, как чужого. Был уже вечер, и мягкая тень спускалась вокруг. Санин закурил папиросу, и легкий запах табаку примешивался к душистому летнему дыханию сада. Санин рассказывал, как жизнь бросала его из стороны в сторону, как много приходилось ему голодать, бродить, как он принимал рискованное участие в политической борьбе и как бросил это дело, когда оно ему надоело. Лида чутко прислушивалась и сидела неподвижно, красивая и немного странная, как все красивые девушки в весенних сумерках. Чем дальше, тем больше и больше выяснялось, что жизнь, рисовавшаяся ей в огненных чертах, в сущности была простой и обыкновенной. Что-то особенное звучало в ней, но что, Лида не могла уловить. А там выходило очень просто, скучно и, как показалось Лиде, даже банально. Жил он где придется, делал что придется, то работал, то слонялся без цели, по-видимому, любил пить и много знал женщин. За этой жизнью вовсе не чудился мрачный и зловещий рок, которого хотелось мечтательной женской душе Лиды. Общей идеи в его жизни не было, никого он ненавидел и ни за кого не страдал. Срывались такие слова, которые почему-то казались Лиде просто некрасивыми. Так мельком Санин упомянул, что одно время он так бедствовал и обносился, что ему приходилось самому починять себе брюки. «Да ты разве умеешь шить?» С обидным недоумением невольно отозвалась Лида. Ей показалось это некрасивым, не по-мужски. «Не умел раньше, а как пришлось, так и выучился», с улыбкой ответил Санин, догадавшись о том, что чувствовала Лида. Девушка слегка пожала плечами и замолчала, неподвижно глядя в сад. Она почувствовала себя так, точно проснувшись утром с мечтою о солнце, увидела небо серым и холодным. Мать тоже чувствовала что-то тягостное. Ее больно кольнуло, что сын не занимал в обществе того почетного места, которое должен был бы занять ее сын. Она начала говорить, что дальше так жить нельзя, что надо хоть теперь устроиться хоть сколько-нибудь прилично. Сначала она говорила осторожно, боясь оскорбить сына, но когда заметила, что он слушает невнимательно, сейчас же раздражилась и стала настаивать упрямо, с тупым старушечьим озлоблением. Точно сын нарочно поддразнивал ее. Санин не удивился и не рассердился. Он даже как будто и слышал ее плохо. Он смотрел на нее ласковыми, безразличными глазами и молчал. Только на вопрос «Да как же ты жить будешь?» ответил, улыбаясь, «Как-нибудь». И по его спокойному твердому голосу и светлым немигающим глазам почувствовалось, что эти два для нее ничего не значащие слова для него имеют всеобъемлющий, определенный и глубокий смысл. Марья Ивановна вздохнула, помолчала и печально сказала, «Ну, твое дело, ты уж не маленький. Вы бы пошли по саду, прогулялись, теперь там хорошо. Пойдем, Лида, и в самом деле. Покажи мне сад», — сказал Санин сестре. «Я уже позабыл, как там». Лида очнулась от задумчивости, тоже вздохнула и встала. Они пошли рядом, по аллее в сырую и уже темную зеленую глубину. Дом Саниных стоял на самой главной улице города, но город был маленький, и сад выходил прямо к реке, за которой уже начинались поля. Дом был старый, барский, с задумчивыми облупившимися колоннами и обширной террасой. А сад большой, заросший и темный, как темно-зеленая туча, приникшая к земле. По вечерам в саду было жутко, и тогда казалось, что там в чаще и на пыльных чердаках старого дома бродит какой-то доживающий, старый и унылый дух. В верхнем этаже дома пустовали обширные потемневшие залы и гостиные. Во всем саду была прочищена только одна неширокая аллея, украшенная лишь сухими веточками да растоптанными лягушками. И вся теперешняя жизнь, скромная и тихая, ютилась в одном уголке. Там, возле самого дома, желтел посыпанный песок, пестрели кудрявые клумбы, осыпанные разноцветными цветами, стоял зеленый деревянный стол, на котором в хорошую погоду летом пили чай и обедали. И весь этот маленький уголок теплел простой мирной жизнью, не сливаясь с угрюмой красотой обширного запустелого места, предоставленного естественному разрушению и неизбежному исчезновению. Когда дом скрылся в зелени, и вокруг Лиды и Санина встали одни молчаливые, неподвижные и задумчивые, как живые существа, старые деревья, Санин вдруг обнял Лиду за талию и странным, не то ласковым, не то зловещим голосом сказал: «А ты красавицей выросла. Счастлив будет тот мужчина, которого ты первого полюбишь». Горячая струйка пробежала от его мускулистой, точно железной руки, по гибкому и нежному телу Лиды. Она смутилась, вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась, точно почувствовав приближение невидимого зверя. Они уже вышли на самый берег реки, где пахло сыростью и водой, задумчиво раскачивалась островерхая осока, и открывался другой берег с далекими потемневшими полями, глубоким теплым небом и бледными искрами первых звезд. Санин отошел от Лиды, зачем-то взялся обеими руками за толстый сук дерева и, с треском отломив его, бросил в воду. Всколыхнулись и побежали во все стороны плавные круги, и, точно приветствуя Санина, как своего, торопливо закланялась прибрежная осока.